Николай Подройкин, «Небожий промысел». Глава 1. На самом краю обрывистого утеса застыл приземистый каменный дом. Он врос в скалу так прочно, что казался ее естественным продолжением. Сероватые камни, тронутые мхом, узкие окна, вечно прищуренные от морского ветра, и тяжелая дверь, потемневшая от соли и времени. На пороге появилась девушка. На ней было легкое платье цвета топленого молока с длинными рукавами, присобранными у запястий. Ряд мелких пуговиц на приталенном лифе казался почти игрушечным, а свободная юбка послушно следовала за каждым порывом ветра. Девушка стояла боком к океану, и лица ее было не разглядеть, лишь светлые пряди, трепавшие на ветру, выдавали в ней блондинку. Волосы казались живыми, они рвались ввысь, словно мечтали улететь вслед за чайками, кружащими над бездной. В руках она сжимала тяжелый деревянный таз. Одно за другим она снимала с веревок белоснежные простыни, хрустящие, высушенные солнцем и насквозь пропитанные морским бризом. На свету они казались почти прозрачными, будто сотканы из лунного сияния и утреннего тумана. В ее движениях чувствовалась размеренность, почти ритуальная торжественность, словно она совершала древний обряд, связывающий берег с небесами. Тишина здесь была особенной, не мертвой, а переполненной жизнью. Шелест ветра в расщелинах, отдаленный крик птиц, глухие удары волн о подножие утеса — все это сливалось в единую симфонию одиночества и первозданного величия природы. И вдруг, точно трещина в хрустальном спокойствии, донесся зов, тихий, но странно объемный. «Крис!» Девушка замерла. «Почудилась?» Мелькнула в мыслях. Но нет, зов был слишком яственным, слишком настойчивым. Он пробирался сквозь лабиринт скалистых уступов, находил ее, обволакивал, заставлял затаить дыхание. «Крис!» Голос повторился, и на этот раз он прозвучал ближе, будто наконец преодолел последние метры, отделявшие его от нее. Она медленно обернулась. Глава 2. Прескотт Мун один открыл глаза. Комната тонула в сероватом мареве. Утреннее солнце едва пробивалось сквозь плотную пелену облаков, затянувших небо до самого горизонта. Свет ложился на стены и мебель блеклыми, размытыми пятнами, точно кто-то небрежно разбрызгал по холсту разбавленную акварель. Он все еще лежал в постели. Сегодня пробуждение было резким, почти судорожным, словно чья-то невидимая рука бесцеремонно выдернула его из забытья. На первый взгляд, пустяк. Но если знать, что последние годы он открывал глаза не по желанию и не из жажды нового дня, а лишь по инерции, подчиняясь закоснелой привычке, этот рывок приобретал иной, зловещий смысл. Прескотт поднялся. В ванной он на мгновение замер перед зеркалом. Взгляд скользнул по собственному отражению, холодно и отстраненно, с той брезгливой безучастностью, с какой смотрит на случайного попутчика в вагоне метро. В голове лениво шевельнулось. «Опять ты?» «Снова». Он умылся. Вода была почти ледяной. Она на секунду вернула его в реальность, но тут же отпустила, позволив мыслям снова уплыть вдаль. Зубная щетка двигалась механически, пена скапливалась в уголках губ, рот наполнялся горьковатым вкусом пасты. Он полоскал рот, смотрел, как мутная струя утекает в слив, и думал. Мысли приходили не поодиночке. Они накатывали тяжелой, вязкой волной. К 31 году их накопилось достаточно, чтобы заполнить не одну бессонную ночь. С незапамятных времен человечество верило в одну высшую истину — в справедливость. Каждый человек был убежден, что получит по заслугам, что земные страдания будут достойно вознаграждены в загробной жизни. Не одеваясь, он прошел на кухню. Дверца холодильника отозвалась коротким герметичным щелчком. Внутри царил хирургический порядок, контейнер с пресным, подчеркнуто функциональным завтраком и бутылка воды, холодная, как обещание этого утра. Он ел, а мысли продолжали свой дрейф, унося его далеко за пределы обыденности. Но как быть со справедливостью в этом мире? Действительно ли мы обладаем свободой, или мы просто участники грандиозного эксперимента под названием «Естественный отбор», где каждый выбор, каждое правило, вытекающее из нашего опыта, лишь нить в ткани предопределенной судьбы.